Давайте изучать псалмы. 33, 34, 35 мы сегодня постараемся посмотреть. 33 псалом, 1 стих. Здесь говорится: «Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился». Вы помните эту ситуацию, когда Давид убегает от Саула, потому что Саул хочет его убить. Вот, и приходит там к скинии, к священникам, просит поесть хлеб, дают ему хлеб, который, в принципе, не должны были ему давать. Вот, и ему, он узнает, что там лежит также меч Голиафа. И ему говорят: вот меч Голиафа, которого ты поразил, да? Но Давид весь в трепете, и он бежит, и как бы в панике он бежит к язычникам, к этому Авимелеху, это, по-моему, филистимский был царь, и да, и просит у него убежища, вот, но ему, царю, помните, говорят: ты что, он тут, ему песни пели, что Саул тысячи поразил, а он 10 тысяч, ты сейчас чего делаешь, да? И Давид понял, что его разгадали, что его план не проходит, и что ему, как он там 10 тысяч про него пели, что ему сейчас его жизнь все на волоске, да. Вот. И он был в таком страхе, что он притворяется, как спастись, он притворяется безумным, там, слюну пускает, да, лицо какое-то делает, там, чертит на стенах, да. И он очень сильно боялся, вот, и... Ну, и Бог давал ему по милости своей спасение. Не значит, что это Бог одобрял такие методы, но просто по своей милости Бог спас Давида, и Давид целым оттуда ушел. И Давид понимал, что это не его хитрый план, что вот он так притворился безумным. Он понимал, что это Бог его спас. Да? И вот этот псалом посвящен этому, этим чувствам, этому благодарению. Дальше с 2 по 5 стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возвеселятся. Величайте Господа со мною и произнесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Он здесь, видите, он говорит, что он славит Господа, он понимает, что это Господь сделал. И он понимает, что хвалиться надо в жизни только Господом. Величать Его, понимать, как Бог велик. Величайте Господа со мною. Мы иногда верующие, и в принципе знаем многие вещи, но в нашей душе как бы Бог не величается. Нам может казаться проблемы большие, а Бог таким маленьким, поможет ли Он мне, да. И мы на примере Давида должны понимать, что Бог спасает, Бог близок. И у нас всегда должно такое понимание: Бог велик, Он очень большой, Он очень велик. Мы должны его величать в наших молитвах, в нашем сознании. Он говорит здесь: я взыскал Господа, и Он услышал меня. От всех опасностей моих избавил меня. Давид делится трудной смертельной ситуацией, опасностью. Но он возвал к Богу, и Бог его услышал. И это вдохновение для нас, когда мы в наших опасностях будем взывать к Господу, Бог услышит нас. Избавит от всех опасностей. Вот пусть пример Давида вдохновляет нас, когда мы сталкиваемся с нашими опасностями. 6 по 8 стих. А, здесь он говорит еще: услышат кроткие в 3 стихе и возвеселятся. То есть он понимал, что люди, которые пытаются уповать на Господа, но им нужна поддержка в вере, они услышат то, как Бог спас Давида, и они будут радоваться. Они будут радоваться, да. И мы должны помнить, что наши испытания, когда мы проходим, когда Бог нас избавляет, когда потом мы свидетельствуем об этом людям, это большая поддержка для людей. И это их вдохновляет. Так что наши испытания, они потом будут благословением для других людей. Когда мы проходим через испытания, мы чувствуем себя одинокими. Но потом мы видим, как эти опасности, испытания, они послужили другим людям благословением. Кроткие услышат и возвеселятся. Здесь не зря сказано «кроткие». Потому что есть люди, которые будешь рассказывать, ему: ты знаешь, я вот уповал, молился, и Бог мне ответил, и Бог мне помог. И человек не кроткий, он, ну и что? Что-нибудь поинтереснее скажи, да? Но человек кроткий, который понимает, что у него в жизни ничего нет, только Бог, он будет очень вдохновлен. Он очень будет вдохновлен. И когда даже в церкви, когда в нас гордость за мирская гордость проникает, мы иногда начинаем не ценить те свидетельства Библии или свидетельства других братьев и сестер, как они уповали на Господа, и Бог их избавил. Но кроткие, они возвеселятся. То есть, когда мы смиряемся, что значит смиряемся в данном случае? Уповаем полностью на Бога, понимая, что все, без Бога ничего не получится. Мы возвеселимся, мы возвеселимся. Мы не всегда будем в этой опасности и в этих унизительных обстоятельствах. Мы возвеселимся. Когда мы смиряем себя, доверяем Богу, мы должны помнить, что настанет момент, когда мы будем возвеселимся. Потому что, когда испытание приходит, мы зацикливаемся, и нам кажется, что вот сейчас все плохо, и так всегда все будет плохо. Нет, мы возвеселимся. Обязательно. Так не будет все время. 6-8 стих. «Кто обращал зол к нему, то есть к Богу, те просвещались, и лица их не постыдятся. Все нищие возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящих его и избавляет их». Те просвещались. Те просвещались. Вот пусть это будет поддержкой для нас в наших испытаниях. В испытаниях, потому что кажется, что темно все, да? Все темно, да? Но кто обращал взор к нему, те просвещались. Рано или поздно придет этот свет, это просветление, это мудрость, и мы не будем постыжны. Когда мы... Если только мы обращаем взор действительно к Богу, к Нему, ищем Его. И Бог спас Давида от этих филистимлян, когда вспомнили эти песни, и то есть его жизнь на волоске была. Но Бог спас. И это поддержка для нас уповать на Господа, на Его спасение. Ангел ополчается. Нам может казаться, что в испытаниях, в опасностях мы одиноки, да, где этот великий Бог, но мы просто не видим этих духовных реалий, а реальность то, что ангел Господь ополчается. Я не знаю, как это понять. Ангел Господь, он может приходить в боевую готовность, он не спит, нам кажется, что Бог бездействует, да, но наоборот, ангел, он ополчается, он как бы готовится защищать нас, и мы этого не видим, но нам вот эта истина возвещается, и мы можем знать, что Бог не дремлет и защищает нас. 9 стих. «Вкусить и увидеть, как благ Господень, блажен человек, который уповает на Него». Это как бы Давид говорит: вот я испытал, я возвал, Бог услышал меня. И теперь он говорит: идите вы, вкусите, идите попробуйте, и вы увидите, что Бог благ. Что Бог поможет вам так же, как Он помог мне. Он в этом уверен. Идите, попробуйте. Идите, доверьте свою жизнь Господу. Вы не будете постыжены. Блажен человек, который уповает на Него. Господь благ. Господь благ. И вот эти псалмы, они написаны, чтобы поддержать нас, когда мы будем проходить через испытания. Господь благ. Сатана будет говорить: нет, где же эта благость? Но мы увидим. Мы вкусили, и мы увидим, что Господь благ каждому, кто уповает на Него. Блажен человек, который уповает на Него. Блажен. Мы блажены, что уповаем на Бога. Сатана хочет сказать: ну, что ты на Бога уповаешь, потому что у тебя ничего нету. Да? Это блаженное состояние уповать на Бога. Мы обычно думаем, блаженное – это когда все безопасно, все схвачено, все обезопасено, все под контролем. Мы так обычно думаем. Вот это вот блаженство, вот это хорошо. Да? А когда ничего нет, только есть Бог, нам иногда трудно понять это самое, это блаженство. И мы можем подумать про себя или про человека, типа: о, бедный он. Только бы мне в такую ситуацию не попасть, да. Ну, мы, конечно, должны жалеть и поддерживать, и сочувствовать человеку, да. Но мы должны понимать про свои жизни, и что Бог делает что-то хорошее, и блажен человек, который уповает на Него в этих опасностях. С 10 по 11. «Бойтесь Господа святые вы, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищи Господа не терпит нужды ни в каком благе». Вот в контрасте, да, здесь здесь сказано, бойтесь Господа, святые. Вот Саул, он не боялся Господа, да? В определенный момент он стал больше бояться людей, чем Господа, да? Сыновья Илии или сыновья Самуила, они тоже не боялись Господа. Они там взятки брали в святилище, да? И многих отталкивало это от служения, от поклонения Господу, да? Они боялись, что они будут служить Господу, и они останутся ни с чем. И поэтому они стали использовать эту ситуацию, чтобы брать взятки, брать подарки. Они не боялись Господа, они боялись, что они останутся неустроенными в жизни. Они боялись, что они будут неблаженными, просто если они будут уповать на Господа, да, на Его, то, как Он предусмотрел. Они не боялись Господа, они боялись чего-то другого. И в результате мы знаем, какой суд Бог произнес на сыновей Или и Саула тоже, да. Но вот бояться Господа, и не будет скудости. Давид, он боялся Господа, уповал на Господа. И мы знаем, что Бог воздвиг, вознес Давида. И Давид стал великим царем, и, конечно, богатый, и во всем в уважении, и в чести, и так далее. Нет скудости у боящихся его. Нам сатана будет говорить, ну вот ты уповаешь на Бога, смотри, какой ты слабый, какой ты скудный в твоей жизни. Нет. Нет скудости у боящего. Просто проявляет такую веру. У Давида тоже, когда он в пещере был, или приходилось ему притворяться безумным, он мог чувствами почувствовать, что я одинок, я очень скудно. Но он понял, что Богу много защиты, нет скудности. Бог как богатый отец, у него много благости, у него много благ для нас. А ничего плохого, точнее, он не будет от нас удерживать. Ничего не надо бояться, только Господа бояться. Это здоровый страх. 12 по 15. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Хочет ли человек жить и любит ли долгодействие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свой от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Очи Господни обращены... А, ну все, на 15-м остановимся. Хочет ли человек жить? Любит ли долгодействие? Конечно, да. И чтобы видеть благо в своей жизни. Конечно, все мы хотим, да. И вот здесь такие, Давид, простые вещи говорит, которые тогда действовали, сейчас действуют. Первое. Удерживай язык. Есть люди, которые вроде бы уголовный кодекс не нарушают, но языком они очень многим делают больно, сплетничают или просто какие-то замечания постоянно отвешивают. Не удерживают язык, да. А для Бога это важно. Удерживать язык, потом уклоняться от зла. Это понятно, мы должны уклоняться от зла. Такие простые вещи Бог нам напоминает. Искать мира. Искать мира, стремиться быть по возможности в мире со всеми. Вот чего помогает долгоденствие. Удерживать язык. Мне кажется, когда мы не удерживаем язык, не контролируем, в нас накапливается столько горечи, что это даже отражается на физическом состоянии. Когда мы постоянно что-то критикуем, чем-то недовольны, во всех находим недостатки, и у нас проскальзывает, срывается это с языка. И это мы сами себе вредим, и Библия говорит, что даже, может быть, теряем долгоденствие. Удерживать язык, уклоняться от зла, искать мира. 16 по 23. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывает праведный, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренным духом спасает. Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника злого, ненавидящий праведного погибнет. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. И мы здесь видим, что у праведников много может быть скорбей, мы уши к воплю их, то есть будет вопль в вашей жизни, да, боль, когда вы будете взывать изо всех сил к Богу, со слезами даже. Это часть жизни праведника, да, но Господь слышит, и очень Господь внимательный к нам, Он внимательный к нашим молитвам, просто верить, Он внимательный. Мы не всегда все понимаем, как Бог действует, но Он внимателен, и Он хранит нас. Бог близок к сокрушенным сердцем, да. Мы иногда, когда все хорошо, мы, гордость накапливается, и нам кажется, что все хорошо, и мы даже не понимаем, нам кажется, Бог с нами, да. А когда испытание приходит, нам наоборот кажется, что Бог далеко, как же такое произошло со мной, да. А вот как раз Библия, вера, язык веры говорит, что нет, Бог близок к сокрушенным сердцам. Мы сокрушаемся, когда как раз проходим через испытания. Это поддержка для нас. Мы сокрушаемся, а Бог близко. Бог близко. Просто понимать это и верить. И Он хранит нас. И мы в свете Нового Завета знаем, что смерть – это приобретение. Мы знаем, что есть воскресение тела. И в этом смысле мы можем твердо помнить, что наши тела, наши кости, они будут воскрешены, восставлены. Мы не будем сокрушены. Мы не будем, смерть – это только сон, Иисус говорил, да. Так что мы, уповающие на Господа, мы будем благословены. Бог сохранит нас. А вот грешник убьет зло. В конце концов, грешник получит воздаяние и не будет уже спасения ему. А нам Бог приготовил благословение. Хотя у нас много, может быть, всяких скорбей. И почему Бог допускает скорби? Чтобы мы были смиренно сокрушены, потому что смирение так важно, крутость так важна. И именно это делал Бог в жизни Давида. Почему он примерно 10 лет бегал по пустыням во всех этих скорбях? Бог готовил для чего-то великого, и нас Бог готовит для чего-то великого. Он готовит точно каждого из нас. И эти скорби, они смиряют нас. Мы иногда можем думать, ну сколько уже мне смиряться, уже смиряюсь. Но Бог знает. Бог знает, как важна кротость и смирение, и сколько у нас гордости. Мы не можем это оценить. Бог знает и знает, когда остановить давление. Но Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Мы хотим спасения. Когда мы смиряемся, Бог спасет нас обязательно. И даже если мы умираем, у нас есть надежда в воскресенье. Как Павел, мы можем сказать, что смерть – это приобретение. И то, как мы жили здесь, оно обязательно будет иметь последствия в вечности. Будет связь. И мы скажем тогда тоже, что действительно Бог хранил меня все кости. Всего меня. Дальше, 34-й псалом. С 1 по 3. Псалом Давида. «Вступись, Господь, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борщихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое». Он говорит здесь, скажи душе моей, я спасение твое. Давиду тяжело, ему нужно поддержки. Он молится, что Бог... Он понимал, что обстоятельства сразу не уйдут, но ему нужно было твердо знать, обновиться в этом глубоком понимании, что Бог – мое спасение. И нам, когда мы проходим через испытания, мы понимаем, что они не сразу пройдут, но нам очень важно знать, и мы можем молиться об этом, что Бог проговорил к нам, и чтобы мы были уверены, Бог – наше спасение. Все будет хорошо. Я не понимаю, но Бог – мое спасение, Бог знает, Бог допускает, Бог – мое спасение. Я не один, я не одинок, я не несчастен, Бог – мое спасение. И иногда это нормально, молиться об этом, искать, чтобы Бог утвердил это. Вот как молиться, когда мы проходим испытания? Мы понимаем иногда, что Бог, там сказано, да, скорбит ли кто, пусть молится, да, или как там сказано в Якова. Сейчас я скажу. злостраждик, то есть пусть молится. Вот как молиться, да? Вот как молиться. Господь, чтоб ты покажешь моему сердцу, проговори, что ты мое спасение. Все будет нормально. С 4 по 10. Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло, да будут они как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей, да придет на него погибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться в спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющий слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Здесь сказано: все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе? Мы видим, что Давид, он молится, ему очень тяжело, и он призывает защитить Бога, то есть чтобы Бог защитил его от его гонителей. И у нас сатана, он тоже нас гонит, и мы, попадая в испытания, попадая в эту духовную войну, читая этот псалом, это будет поддержкой для нас, потому что мы не знаем, как молиться, но мы видим, вот как мы можем молиться. Вот что мы действительно чувствуем, эти слова, они озвучит наши чувства, и это поможет нам изливать свою душу перед Господом, молиться по духу, но также с верой, что настанет время, когда, понимаете, когда проходит, мы проходим через испытания, мы чувствуем, что внутри, да, как бы кости мягкими становятся, как весь такой рассыпался внутренний, да, слабыми становимся, да, в животе такая тяжесть становится, да, ну не знаю, у кого какие чувства, да, да. И Давид так чувствовал, и поэтому он говорит: все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе? То есть кости, которые его сейчас обременены, сокрушены, настанет день, поэтически он так говорит, они будут говорить: Господи, кто подобен тебе? Они будут славить. Давид всем своим существом будет славить, и он верит это. И мы также должны, наподобие Давида в наших испытаниях, хотя они еще не изменились, верить: Господь, настанет момент, каждая моя молекула будет славить тебя, каждая клетка моего организма будет славить тебя. Потому что сатана, он будет сказать: все, тебе конец, все будет плохо всегда. Нет. Это изменится. Мы скажем: Господь, кто подобен тебе? Ты избавляешь слабого от сильного. Слабого от сильного. Будут такие ситуации, когда вокруг вас обстоятельства будут просто сильнее. Просто сильнее. И не будет никакой лазейки. И Бог специально допускает, чтобы мы поняли, что Он единственное спасение. Чтобы на Него мы только уповали. И Он покажет нам, что Он избавляет нас. Он делает чудеса. Избавляет нас слабых от сильного. Дальше, с 17, то есть с 11 по 16. «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством души моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитвой им возвращалась в недра. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой, я ходил скорбный, с поникшей головой, как бы оплакивающей мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими». То есть мы видим, как, в какую боль попал Давид, и такое может происходить с нами. Мы видим, что Давид, он пытался, когда гонений на него не было, он был очень добрый к этим людям. Молился, постился, помогал, когда они болели, ну, постился за них, да, был другом для них. И теперь эти люди, которым он так был добр, они свидетельствуют против него. Они распространяют какие-то слухи, предают его, выдают его. И представляете, как это тяжело, когда вы служите людям, а потом эти люди против вас оборачивается, очень тяжело, это очень тяжело, это сногсшибательно. Это очень тяжелое испытание. Давид через это проходил. И Бог допускает это нас, чтобы до глубины, чтобы до самой глубины смирить нас. Но мы видим. И когда мы читаем псалмы, увидев такие ситуации, это нас вдохновит, мы понимаем, что мы не одни такие. Такое было. Это часть этой жизни, к сожалению. И Бог спасает. В конце концов, Он спасает. В страданиях очень важно понять, что мы не уникальны, мы не одни. Такие вещи были, происходят, в Библии мы находим. Я всегда, когда что-то происходит в моей жизни, пытаюсь вспомнить, а есть ли такое место в Библии? И когда я нахожу ситуацию, это всегда поддержка для меня. Но все равно тяжело, но это определенная поддержка. Это дает мне достаточно сил пройти до конца в испытаниях. И вот псалмы, цель псалмов, она не столько, как бы там, по пунктам разложить первое, второе, третье, да, она больше как чувство, как опыт, как просто история, которая, может быть, не дает все ответы, но все равно каким-то образом поддерживает нас. Потому что вот вы, допустим, разговариваете с кем-то там, допустим, неважно, вы через что-то прошли, а потом слышите, что человек тоже через это прошел, и, как ни странно, но вы все-таки как-то ободряетесь немного, вы понимаете, что вы не одиноки, такие вещи происходят, и он был тверд, и я буду тверд, и продолжать уповать на Господа. И вот псалмы, они такой эффект дают. Мы видим, что, через что Давид проходил. У него люди так предали вообще очень сильно. Знаете, предательство, как друзья, когда предают. Когда там враги, там филистимляне, там, ладно, когда друзья, которым ты так был добр, предают тебя, это очень тяжело. Это так можно обидеться на Бога, да, но обижаться не надо. Это искушение, которое можно перенести. Это можно перенести. Тяжело, но это можно перенести с Божьей помощью. Дальше. С 17 по 28 до конца. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Он чувствует себя очень одиноко. Ох, одиночество тоже такое испытание. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтоб не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами недовидящие меня безвинны. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой, Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой. И да, не торжествуют они надо мною, да не говорят сердцем своем: «Хорошо по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующие моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающийся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты мои, и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. То есть, видите, ему трудно, долго ли. В испытаниях нам всегда кажется, что это долго, Бог медлит, да. Мы так тоже чувствуем, долго, долго, когда, Господь, Ты поможешь, когда? И вот здесь особых комментариев я не даю, это просто чувство Давида. Он как чувство, он развивает свои чувства, ему очень больно, мы видим. Он перечисляет, как люди на него ополчаются. И у нас тоже, мы вовлечены в духовную войну, и сатана, его ангелы, они ополчаются против нас. И мы можем почувствовать то, что весь мир против нас. И можно очень уныть, да, но он говорит, что, Давид говорит, что, он говорит, сейчас скажу где, в 18 стихе: «Я прославлю тебя», а потом в 28 он говорит: «Язык мой будет проповедовать». Он все равно, несмотря на эту агонию, боль, у него есть вера, это изменится, я буду славить. Я не буду плакать, я буду славить, и я буду проповедовать. Сейчас мне нечего людям сказать, но настанет время, я буду проповедовать, и люди будут поддержаны. И многие люди потом они были, когда Давид прошел через это, стал царем, они были очень благословены и поддержаны через жизнь Давида. И Бог готовил его, да. И иногда Бог хочет, чтобы мы проповедовали словами, жизнью для других людей. И часть этого Бог готовит нас, проводя через испытания, через сильные испытания, чтобы мы потом, чтобы у нас было потом, что сказать людям, и чтобы это было настоящее. Чтобы люди увидели, что это от сердца, что человек прошел через это, что он всего это верит, что это не просто он от других услышал, он в это верит, сам через это прошел, и тогда это будет сильное свидетельство. И в испытаниях нам кажется, что мы в уничиженном состоянии, нам нечего сказать, но настанет время, нам будет что сказать, и мы будем другим проповедовать. Мы не останемся в молчании. Бог так сделает. И Он специально проводит испытания, чтобы нашу проповедь потом сделать более сильной. Бог не разрушает наше свидетельство, Он делает наше свидетельство более сильным. И очень всегда приятно, когда наши, через какой-то опыт мы прошли, потом можем поддержать других. Это очень здорово, поддерживать других. Мы будем проповедовать правду и хвалу Твою всякий день. В испытаниях помнить, что и это изменится, это изменится. Не всегда так все плохо будет. Иметь такую веру. 35-й псалом, последний мы почитаем. С 1 по 5. Начальнику хору раба Господню Давида. Нечестие беззаконно говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слава уст его неправда, лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Вот интересно, что люди, некоторые, они льстят в глазах своих, себя обманывают. Они будто, они приходят в церковь и как будто делают вид, что они хотят обличения, они вроде каются, вот. Но это все как показное. На самом деле, это они, и такие всегда были люди, это лукавство. Люди, на самом деле, хотят продолжать делать зло. Они пришли в церковь, слукавили, другим пыль в глаза пустили, себя обманули, а потом пошли и лежат, и думают, как там отомстить другому, как там разобраться в этой ситуации, как там зло это сделать и так далее, и так далее. И вот это, что наполняет их мысли. И не все люди, которые каются, делают вид, что они пытаются посвятить свою жизнь Богу, не все, к сожалению, люди это делают от чистого сердца. И мы тоже должны, я думаю, в наших сердцах, если вдруг такая тенденция наметится, хоть даже легкая, чтобы отбросить это лукавство. Мы отыскиваем беззаконие не для того, чтобы сказать другим, вот я, послушайте меня, как я, какие глубокие вещи я в своем сердце нашел, какие глубокие грехи я нашел, и мы люди подумают, о, он так молодец, действительно заметил это в себе, и мы произведем впечатление. Люди думают, что мы такие каясь, а на самом деле мы уйдем и будем опять со спокойной совестью как бы продолжать в старых грехах, чтобы таких тенденций не было. Потому что это свойственно нечестивым, неправедникам. Слова уст его неправды лукавы. Не хочет он разумеется, чтобы делать добро. Наша цель – делать добро. Не важно, что люди подумают, как мы будем выглядеть. Главное, чтобы мы делали добро. Бог этого хочет. Этот человек что он делает? Будто отыскивает беззаконие свое. То есть человек пришел в церковь, он увидел, как там, какие вещи надо говорить, да, и как бы понял, что к чему, да, научился этому языку, какому-то поведению, но на самом деле изменения поведения нет, это просто внешнее. Пусть храни нас Господь от этого. 6 по 10 стих. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда твоя, как горы Божии, судьбы твои, бездна великая, человека из котов хранишь ты, Господи. Как драгоценно милость твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются от тока дома твоего, из потока сладостью ты напояешь их. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Милость твоя до небес, милость твоя до небес. В Ветхом Завете люди понимали, как важна милость и сколько ее много. Мы в Новом Завете тем более должны понимать, сколько у Бога благодати для нас. И очень обильно. Мы никогда не должны, переживать. Бог удаляет наши грехи, как запад от востока. Милость Господня — это великая вещь. И я думаю, он вспоминает про милость, потому что, когда мы проходим через испытания, многие вещи, к которым мы привыкли, они убираются от нас. И тогда мы пытаемся понять, а что же остается? И вот эта милость Господня, то, что Бог послал своего Сына умереть за наши грехи, вот это вот остается. И это открывается с новой силой, с новой красотой. Многие люди попадали в испытания, может быть, даже их на костре сжигали за их неубеждение, за их веру, да? И я читал такие или слышал про такие свидетельства, я удивлялся, что их последние слова были, они благодарили Бога за милость к ним. Как это милость, тебя на костре сжигает? Можно о чем-то другом там сказать, но милость, да. Но я теперь понимаю, почему. Потому что, когда ничего не остается, всегда есть милость Божия. И она велика, она драгоценна. Это не что-то такое вспоминать только, когда согрешил. Милость Господня — это его любовь, это самое главное. Это неизменно, ее много всегда. Поэтому Давид здесь вспоминает. Это Дух Святой будет. Это удивительно, что мы будем вспоминать и в испытаниях еще больше познавать любовь Божию. Это удивительно, как это происходит. Так Дух Святой работает. Необычно, это чудо. Здесь сказано: судьбы твои, бездна великая. В смысле, что то, как Бог действует иногда, это бездна, это невозможно понять. Но Бог хранит. Человеков хранишь ты, Господи. Бог хранит. Не так, как мы представляем, но Бог хранит нас точно. Точно хранит. И здесь сказано, мне нравится очень, у меня подчеркнут стих 10. Ибо у тебя источник жизни. Это просто очень важно напоминать. Мы встаем утром, нам нужно на работу идти, нам нужно позавтракать, позаботиться о своем теле. И все это материальное, вы сами знаете. И мы забываем, что Бог источник жизни. И думаем, что пища, которую мы едим, воздух, который мы дышим, вот это является нашим источником. И врачи, конечно, так скажут, да, наука так скажет, да. Но Библия говорит, что нет, это Бог источник жизни. Это Бог источник жизни. И когда мы вспоминаем это, понимаем, что Бог источник жизни, тогда покой приходит, и мы не цепляемся за вещи, которые нам не нужно цепляться. Мы отпускаем их. Мы доверяем Богу. Потому что если Бог всегда со мной, милость Его велика, значит, у меня есть жизнь в Боге. Все в порядке. Что бы ни случилось, у меня есть жизнь. Эту жизнь у меня не отнять. У Бога это мой источник жизни, он не во мне, не в моем сердце, даже не в моей крови, не в моих клетках там, да, или в моем мозгу. Нет, не в этом даже. Не в моем духе, не в моей душе даже. Он у Бога. Ибо у тебя источник жизни, да. Это как вот что-то. Вот люди, не знаю, там драгоценности, я знаю, есть услуга, да, они берут драгоценности в банк, относят. Там ячейки, они кладут драгоценности. Они верят, что это лучше сохранится, если у них будет дома это храниться, да. Или там кто-то доверяет швейцарскому банку, да? Не доверяет чему-то другому вне нас, вне них, да? И вот наша жизнь, она наша. Но мы, она у Бога, и мы понимаем, что Бог это самое лучшее. Он сохранит лучше, чем если мы будем хранить нашу жизнь. Он сохранит. Это большая поддержка, Давид это понимал. В преследованиях, в гонениях, в испытаниях это очень важно понимать. У тебя источник жизни, Бог. Жизнь это... У жизни есть имя Иисус Христос. В жизни есть имя Иисус Христос. И жизнь явилась. И если моя жизнь, мой источник жизни, он у Бога, то все нормально. Во свете твоем мы видим свет. Бог просвещает, Бог направляет. Просто не важно то, что мы чувствуем иногда, нужно исповедовать эти истины. Бог, я чувствую себя слабым, я чувствую, что моя жизнь рассыпается, или я чувствую, что я недостаточно достиг в жизни, или меня пугает, от чего я достигну в будущем. Всякие мысли, да. Но напоминать, не обращать внимания на чувства. Нет, источник жизни, он у Бога. А Бог милостив ко мне, Бог любит. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Источник жизни, он у Бога. И Бог нам благ. Дальше. С 11, да? А, ну да. С 11 по 13, последние 3 стиха. Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие. Кони незринуты и не могут встать. Опять же, те, кто делали беззаконие во времена вот Давида, они стояли на ногах очень крепко. Не казалось им, что они там вот сейчас упадут. Но Давид, он говорит языком веры. Он понимает, что праведники восторжествуют. Потому что у праведников Бог источник жизни. Они честивые, все, они настанет время, настанет место, они упадут. Они будут незринуты и не встанут уже. И не встанут. Праведник падает, но встает. Все. Поэтому не нужно завидовать нечестивым, слишком бояться их. Можно даже жалеть, любить их, свидетельствовать им о Христе. Их не судьба. Нечего нам им завидовать. Они пали. Давид в испытаниях очень важно понять, что... Праведник он блажен, а нечестиво ожидает падения. Потому что в испытаниях мы искушаем и чем? Тем, что оставить истину, пойти на компромисс и быть как все. Они там особенно не загружаются, и вон у них все хорошо. Может быть я пойду на компромисс, может ничего не будет. Тоже. Да? Вот это искушение. Нет, но когда мы понимаем, что грех, Бог его видит, и он будет наказан. Он будет... не зринут рано или поздно. Это падение. Это грех, это стоять на скользкой дорожке. Это когда мы так понимаем это помогает нам остаться в праведности. И вот в книге Откровения там же много испытаний говорится, церковь испытает, но там говорится, святой пусть освящается еще, пусть светится. Потому что что? Пришествие близко. Воздаяние близко. Это не будет напрасно. Это святость. Это не будет напрасно. То, что мы отличаемся от других людей, да, это не будет напрасно. Это будет награда. Веру просто. Подключить веру. Вот такая участь. Те, кто не уповает на Бога, и участь тех, кто уповает на Бога, мы блажены. Проявить веру. Потому что в испытаниях мы не можем это иногда почувствовать, но надо проявить веру. И Давид так верил, мы знаем, и Бог прославился его жизни. И в конце концов наступило это полное избавление. Так же в нашей жизни настанет день полного избавления. И путь к этому – это наша вера. И вот Давид очень много прошел через всего, и он вдохновляет нас так верить.